Часть четвертая. Родимые мои собеседники, вечные искатели истин и знаний, на этом пути вас поджидают опасности. Какие? Сейчас объясню на собственном опыте. Я тоже когда-то был искателем истины со стороны и с жадностью охапками брал с полок книги и читал все подряд. Однажды среди этих книг мне попались труды одного автора. Его первые произведения мне очень понравились, и я с нетерпением стал ждать следующих. К тому времени он уже был очень популярным. Но каково же было мое изумление, когда появились следующие его работы? Та несусветная чушь, которую он нес на страницах своих шедевров, сбила меня с толку. Тем более, что эта белиберда хлынула на прилавки сплошным потоком. Но такой человек, как он, не мог изменить себе и, пренебрегая здоровьем людей, стряпать из старого, ранее опубликованного материала перекомпонованные брошюры. Не выдержав, я позвонил ему. Он со вздохом объяснил, что последнее время его завалили письмами и замучили звонками возмущенные читатели. Оказывается, он сам оказался жертвой издателей-пиратов, которые захотели заработать на его добром имени. Более того, дело было настолько тонко и безупречно организовано, что даже суд ему не помог. Ваш покорный слуга на сегодняшний день тоже переживает подобную атаку дельцов-подпольщиков-книгописцев. Вот из-за этого, чтобы как-то противостоять такому словоблудию, я вынужден начать серию книг, содержащих практические знания нашей школы, накопленные тысячелетиями. И притом находящимися для обычных людей за семью печатями. Почему так? Почему существует тайна? И зачем вообще тайна нужна? Да потому что здесь есть опасность. Опасность представляют не знания, а сам получатель знаний, как их море. В основном это те, кто заполняет спальные районы в мегаполисах, а вообще-то их везде навалом. Они мирные и спокойные до тех пор, пока окружающие люди ничем не отличаются от них. А вот если рядом появится человек со знаниями и, Боже упаси, возможностями, чем-то отличающимися от их, то эта колыхающаяся, как студень, масса раздраженно просыпается. Эта толпа натягивает на голову красные косынки, берет в руки маузер общественного мнения и с криком «Никому не отдадим достигнутое!» начинают целыми полчищами вылезать из своих ям. Эти обитатели нор за много веков живьем съели сотни и сотни наших наставников, а потом на алтаре науки из их же костей построили им монументы. И мне тоже досталось. Ух, как интересно получилось. Как в одном анекдоте. Шекспир заболел и умер. Гёте заболел и умер. Толстой заболел и умер. Мне тоже что-то не здоровится. Мне со своим скромным опытом приходится ежедневно встречаться с таким печальным явлением. Когда я только-только под руководством наставников начал формировать свои возможности, то стал вмешиваться в события, пытаясь помочь предотвратить опасность. Смотришь на человека и видишь, что он завтра погибнет. Ему говоришь: «Не езди туда, завтра погибнешь». А он и другие, которые тоже это слышали, смотрят на тебя, как на сумасшедшего. С жалостью, как на недоумка. Хорошо, не поехал, и ничего не случилось. Теперь они все на тебя смотрят, как на идиота. Не случилось же ничего. Так человек видящий изначально обречен. И мне приходится, особенно весной и осенью, месяцами пахать, чтобы устранять опасность, грозящую тем людям, за которых я ответственен. Значит, первое. Если просто расскажу о чем-то таком, за спиной слышу: «А, все это болтовня, красивые сказки». Второе. Если чуть-чуть что-то покажу на деле: «А, это все фокусы, трюки». Третье. Если более-менее расскажу и покажу на примере других, то опять 25, слышу тихий вопль: «Это подсадные утки». Четвертое. Если терпение кончится и покажу что-нибудь существенное, сразу «ню-ню» — комплекс неполноценности. У меня ничего не получится. Лучше я сопьюсь, разведусь, уйду в монастырь из-за такого несчастного существования. Пятое. Если вытер эти «ню-ню», успокоил, и собеседник чуточку поверил в себя, начинается другая ария из той же оперы. Я вижу, слышу и чувствую чудо великое, и начинает налево-направо нести бред с детским хвастовством. Шестое. Если хоть одну маленькую возможность или только намек на нее они в себе раскроют, у них тут же начинается звездная лихорадка с интеллектуальным поносом. Седьмое. Восьмое, девятое, десятое. Да их вообще безумное количество. Вот вам ярчайший эталон человеческого ума. Разрешите вам рассказать одну историю, которая произошла в прошлом году. Те, кто занимался в той группе, обязательно этот случай вспомнят. Буду воспроизводить с точностью до запятой. Представьте. Институт. В аудитории примерно 200 студентов. Занятия проводят ведущие специалисты института с большим опытом работы. Обычно в течение курса я трижды получаю отчет о ходе занятий – в начале, в середине и в конце. Если возникают какие-то трудности и нужна моя поддержка, сразу иду в аудиторию. Вот почему я себя с гордостью называю «дежурной клизмой». В конце пятого занятия ко мне подходит ответственный за курс и сообщает, что у одной дамы никак зрение не улучшается. Я предлагаю ее оставить после занятий на индивидуальную беседу, еще раз ей разъяснить, а вот если не поможет, то посмотрим. И когда ведущий курс на седьмом занятии вернулись и сказали: «Ничего не получилось, она такая упертая», я гордо расправил плечи, пальцы распустил веером и сказал: «Сейчас покажем ей, где зимует Кузькина мать», и бодро поскакал в сторону аудитории. Тихо зашел с милой улыбкой. Это я так думаю, а как со стороны смотрелось, не знаю. Елейным голосом начал спрашивать, какие успехи. Другими словами, начал проводить опрос группы по заболеваниям. Когда мы подошли к проблемам зрения, на вопрос, у кого нет улучшения зрения, увидел единственную гордо поднятую руку на первом ряду. Подошел с микрофоном и спросил: «Скажите, пожалуйста, почему у всех улучшается зрение, у вас нет? Ваше мнение?» Обратите внимание. «Ни одну точку и запятую я не меняю, с диктофона списал». Она сказала: «Я не верю, что какие-то осанка и настроение могут улучшить мое зрение». Сразу в голове возникла мысль: «Ну и...» Продолжая лицемерно улыбаться, я ее попросил: «Будьте добры, если можно, встаньте, пожалуйста, и повернитесь к группе лицом». Пол в аудитории сделан с наклоном, из-за чего каждого студента видно, как на ладони. Обратившись к группе, я попросил встать тех, у кого проблемы со зрением. Встали человек 160. Я задал свой дежурный вопрос: «У кого идет улучшение и восстановление зрения?» «Будьте добры, поднимите, пожалуйста, руку». Руку подняли. Абсолютно все. Поворачиваюсь к ней и спрашиваю. «Как вы думаете, им-то это помогло, а почему вам нет?» Она сказала. «Я даже не стала эти упражнения делать, потому что не верю». «Ну, всей группе помогло. Глядя на эти поднятые руки, что вы скажете? Сегодня конец седьмого занятия. Неужели за 7 дней мы не смогли вас переубедить? Почему вы молчите?» Это зрелая дама, гордо приподняв свою умную, напичканную высшим образованием голову, высокомерно уничтожающим взглядом окинув стоящих людей, сказала: «Они все врут!»